мы должны учредить дочернюю компанию. Будем оказывать такого рода услуги самим себе и другим девелоперам. Идея оказалась на удивление здравой. Прибыли подскочили. Говард кожей чувствовал. Лара окружила себя непроницаемой стеной. Стоя к ней ближе всех, он, тем не менее, ни разу не слышал, чтобы Лара хотя бы словом обмолвилась о своих родственниках или о своем прошлом. Складывалось впечатление, что она выросла в пустыне, как вырастает цветок из занесенного ветром семечка. В самом начале совместной работы Келлер всячески опекал неопытного партнера. Однако теперь любые решения Лара принимала самостоятельно. Ученик превзошел учителя. Препятствий для нее просто не существовало. Приступая к осуществлению проекта, Лара превращалась в сгусток воли, и остановить ее было уже невозможно. Абсолютно во всем, признавая только превосходную степень, она отлично знала, к чему стремиться, и с неженским упорством достигала поставленной цели. Поначалу многие сотрудники-мужчины наивно пытались воспользоваться тем, что считали своими преимуществами. Никогда прежде им не приходилось быть в подчинении у женщины, и какое-то время сложившаяся ситуация их даже забавляла. Когда Лара уличила одного из бригадиров в приписках, парень закрывал наряды на невыполненную работу, она перед строем подчиненных разоблачила мерзавца и вышвырнула его вон. Когда в 6 утра рабочие приходили на площадку, она, босс, уже ждала их там. Это воспринималось как воинствующий сексизм. Когда Лара находилась рядом, они, улучив момент, хорошо слышимым шепотом обменивались скабрёзными анекдотами. Парень на пляже видит, как девушка, настоящая Афродита, пробует ногой воду. «Э, красавица! Вода холодная?» И в ответ: «Я, блядь, а не термометр!» Дочь спрашивает у матери: «Если он кончит мне в рот, я получу ребенка?» «Нет, — говорит та, — за это ты получишь золотую цепочку». Отдельные смельчаки позволяли себе недвусмысленные жесты. Пару-тройку раз кто-нибудь, проходя мимо, случайно задевал пятерней ее высокое бедро. «Ох, мэм, извините». «Ничего страшного. Пойди в кассу и скажи, что я дала тебе расчет». Забавы оказались нешуточными. Игривость уходила, ее место занимало уважение. Однажды, проезжая вместе с Говардом по Кедзи-стрит, Лара заметила скромный торговый квартал, десяток мелких магазинчиков. Нога ее вдавила в пол машины педаль тормоза. Какая бессмысленная трата земли! Здесь должно стоять что-то солидное. Эти лавки все равно не приносят никакого дохода. «Согласен. Но проблема в том, что тебе вряд ли удастся скупить их все. Какой-нибудь владелец наверняка заупрямится». «Посмотрим». «Лара, если даже хотя бы один человек не захочет продать свое дело, ты попадешь в идиотское положение. Представь, ты купила 1,5 десятка лавок, а прихоть некоего самодура не даст тебе построить то, что ты задумала. К тому же, прозная владельца о твоих планах, цены взлетят до небес». «Значит, мы не будем поднимать шума». В голове Лары уже начала складываться стратегия. «С каждым из хозяев поговорит свой человек». «Знакомо, знакомо. Но стоит просочиться неосторожному слову, и все пойдет на смарку». «Хорошо, удвоим бдительность. А пока нужно составить общую картину». В квартале на Кэдзи-стрит насчитывалось около 2 дюжины лавок. Булочная, скобяная, парикмахерская, небольшой магазин одежды, портновская мастерская, аптека, кофейня, лавка мясника и 2-3 бара. «Помни, — предупредил Лару Келлер, — один несговорчивый торговец может испортить все». «Не беспокойся. Я найду с ними общий язык». Неделю спустя в крошечную парикмахерскую, где стояло всего два кресла, зашел мужчина. Хозяин, лениво перелистывавший старый журнал, поднял голову. «Желаете постричься, сэр?» Мужчина приветливо улыбнулся. «Нет. Я, видите ли, только что приехал. Хожу, осматриваю город. В Нью-Джерси у меня тоже была парикмахерская, но жена захотела перебраться поближе к матери. Надеюсь найти заведение по карману. Здесь в округе я единственный парикмахер, и продавать свое место не собираюсь». «Когда речь заходит о деньгах, продать можно все, не так ли? Если, конечно, цена устроит. Сколько, по-вашему, оно стоит? 1050-60?» «Что-то около этого», — согласился хозяин. «Я однозначно решил заняться старым бизнесом. Слушайте, готов заплатить вам 75 тысяч долларов».
«Нет, забудьте об этом».
«100». «Знаете, сэр, я не...» «Оборудование можете оставить у себя». Парикмахер задумался. $100 тысяч, и я оставляю себе кресло, зеркала, ножницы. Да, мне они не нужны. Я должен посоветоваться с супругой. Разумеется, загляну к вам завтра». Через 2 дня парикмахерская была продана. 1-0 в нашу пользу», — сказала Лара. Затем наступил черед булочной. Заправляли ею муж и жена. Печь, что стояла в задней комнате, наполняла домик ароматом свежего хлеба. Зашедшая купить пару круассанов дама вступила в разговор с хозяйкой. «После смерти мужа я получила приличную страховку. Мы с ним тоже пекли хлеб во Флориде. Я бы с удовольствием купила ваш магазин».
«Мы с женой к нему так привыкли», — произнес, снимая белый фартук, мужчина. «Нет, мысль о продаже нам и в голову не приходила».
«Допустим, она появилась у вас только сейчас. Сколько бы вы запросили?»
«Ну, было видно, что хозяин колеблется. По меньшей мере 75 тысяч».
«Вот что, я дам вам 100.
В глазах мужчины сверкнуло изумление. «Это серьезно?»
«Серьезнее не бывает».
На следующее утро Лара сказала: 2-0. Остальные сделки прошли так же гладко. Под видом портных, фармацевтов, барменов в заведение заходили люди и договаривались о покупке. В течение полугода Лара приобрела все лавки. Архитекторы приступили к разработке планов нового строительства.
«Похоже, мы победили», — торжествующе заявила Лара Келлеру.
«Не спеши».
«В чем дело? Ты имеешь в виду кофейню?»
«Да».
«Хозяин категорически отказывается».
«Предложи ему больше». «Он сказал, что не заинтересован в деньгах». Лара недовольно повела плечом.
«Он знает о нашем проекте?»
«Откуда?»
«Отлично. Я сама с ним переговорю».
На следующее утро Лара отправилась в кофейню. Заведение располагалось в самом конце квартала, на перекрестке. 3 круглых столика и десяток стульев у стойки. За ней невысокий мужчина лет 60 чистым полотенцем вытирал чашки. Лара опустилась за столик.
«Доброе утро», — приветствовал ее хозяин. «Что вам принести?»
«Кофе и стакан апельсинового сока».
«Одну минуту». Она молча смотрела, как мужчина ставит под соковыжималку бокал.
«Официантка почему-то не пришла. Знаете, как трудно сейчас с прислугой». Хозяин наполнил чашечку густым дымящимся напитком, открыл дверцу стойки. Он сидел в инвалидном кресле на колесиках. Ноги отсутствовали.
«Спасибо», — сказала Лара. «У вас тут очень уютно».
«Да, приятно слышать».
«И давно вы здесь?»
10 лет.
«На покой не тянет?»
Мужчина покачал головой. «За эту неделю вы вторая, кто меня об этом спрашивает». «Нет, не тянет».
Может, просто мало предложили?»
«Тут нет никакой связи с деньгами, мэм. До того, как приехать сюда, я 2 года пролежал в госпитале, ненужной ни единой душе. Жизнь потеряла всякий смысл. А потом врач посоветовал мне арендовать эту кофейню». Он улыбнулся. «И был прав. Я как бы родился заново. От посетителей нет отбоя. Люди заходят съесть сэндвич, поболтать со мной и становятся моими друзьями. Я им необходим. Вот так, мэм. Тут нет никакой связи с деньгами. Принести вам еще кофе?»
Для выработки плана дальнейших действий Лара пригласила в свой кабинет Говарда Келлера и архитектора.
«У нас даже нет необходимости выкупать кофейню», — сообщил Келлер. «Я разговаривал с ее владельцем. По договору об аренде, если лавка не приносит в месяц определенные суммы, арендатор лишается своих прав. За последние 4 месяца владелец не получил ни доллара прибыли. Он готов пойти нам навстречу».
Лара повернулась к архитектору. «Скажите, не можем ли мы сделать тут нечто вроде ниши?» Она ткнула пальцем в лист ватмана. «Наподобие внутреннего дворика. Конструкция здания не пострадает?»
Минуту-другую тот изучал чертежи.
«Думаю, получится. Конечно, было бы лучше оставить все как есть, но...»
«Но получится?»
«Да».
«Лара, ты же слышала, мы можем выставить арендатора на улицу», — с нажимом произнес Келлер.
Она резко мотнула головой.
«Нам принадлежит весь квартал, так?»
«Так.
Аптека, портновская мастерская, парикмахерская, булочная.
Люди, которые будут работать в новом офисе, наверняка захотят выпить где-то чашечку кофе, как, собственно, и мы.
Кофейня остается».
В день рождения отца Лара спросила: «Говард, можешь оказать мне услугу?»
«Слушаю».
«Я хочу, чтобы ты съездил в Шотландию».
«Что ты намереваешься там строить?»
«Я намерена купить там замок».
Келлер бросил на нее недоумевающий взгляд.
«В горах есть одно местечко — Лохморлих. Это по дороге из Гленмора в Эвимор. В округе расположены несколько замков. Поедешь и купишь один».
«Решила обзавестись летней резиденцией?»
«Я не собираюсь в замке жить. Хочу похоронить там отца».
«Мне нужно поехать в Шотландию и купить замок, чтобы похоронить в нем твоего отца?» — медленно повторил Келлер.
«Ты не ослышался. У меня самой на это нет времени. Доверить семейные дела я могу только тебе. Прах отца лежит на кладбище в Глейсбей».
Впервые в разговоре с Говардом Лара упомянула о своем прошлом.
«Должно быть, ты очень любила отца».
«Так сделаешь?»
«Конечно.
Когда прах перевезут, найдешь человека, который будет присматривать за могилой». Через 3 недели Келлер вернулся. «Все, ты стала владелицей замка. Могила отца в парке, возле каменной стены. За ней тянется гряда холмов, рядом небольшое озеро. Красота! Поедешь посмотреть?»
«Я? Зачем?»